Инсульт. Вот что это было такое. Никто и не знал, когда с ней случился первый удар. Будь это любой другой день, с ней была бы Одеон, но из-за поездки Либи на неделю отпустила Одеон. Либи долго не подходила к двери, и Эллисон подумала, что она, наверное, спит, но тут дверь, наконец, открылась. Либи не надела очки, и взгляд у нее был немного мутный.
«Ты хорошо себя чувствуешь?» — спросила Эллисон.
Ей уже рассказали про аварию.
«Да-да», —
рассеянно отозвалась Либи. Она впустила Эллисон и побрела куда-то в другую комнату, будто никак не могла что-то отыскать. Выглядела она нормально, разве что по скуле кляксой расползся синяк, похожий на тоненький слой виноградного джема, да волосы растрепались, чего с Либи обычно не случалось. Эллисон огляделась.
«Ты газету ищешь?»
Дома у Либи было безукоризненно чисто. Пол вымыт, пыль везде протерта, даже подушки на диване взбиты и аккуратно разложены. Но именно эта чистота и не дала Эллисон заподозрить неладное. У нее дома болезнь всегда означала беспорядок. Засаленные занавески и грязные простыни, выдвинутые ящики и крошки на столе. Газета вскоре нашлась. Она валялась на полу возле кресла, кроссвордом вверх. На ней же лежали очки. Эллисон подняла их и отнесла на кухню, где Либи, сидя за столом, одной рукой разглаживала скатерть напряженными круговыми движениями.
«Вот твой кроссворд», — сказала Эллисон.
Свет на кухне был чересчур яркий. Солнце било прямо в окна, но и лампа под потолком горела тоже, как будто на дворе был зимний вечер, а не середина лета.
«Принести тебе карандаш?»
«Нет, я никак с этой ерундой не могу сладить».
Либи капризно оттолкнула газету.
«Буквы расползаются в разные стороны. Да и мне уже пора свеклой заняться».
«Свеклой?
Иначе она в срок не поспеет. Наша юная невеста приезжает на четверке».
«Какая невеста?» — замешкавшись, спросила Эллисон.
Она и не знала, что такое эта четверка. Все было ярким, ненастоящим. Всего час, как ушла Ида Рью, в то же самое время, что и всегда по пятницам. Только теперь она не вернется. Ни в понедельник, никогда вообще. И она ничего не взяла, кроме своего красного пластмассового стакана. Не забрала из коридора ни тщательно упакованную рассаду, ни коробку с подарками. Сказала, что ей тяжело будет их нести.
«Не нужно мне ничего этого», — деловито сказала она,
обернувшись и поглядев Эллисон прямо в глаза. Сказала таким тоном, будто она ей пуговицу предлагала или обслюнявленную ребенком конфетку.
«На что мне сдались эти безделки?»
Потрясенная Эллисон изо всех сил старалась не расплакаться.
«Ида, я люблю тебя», — сказала она.
«Ну что ж», — задумчиво ответила Ида, — «и я тебя люблю».
Все было ужасно. Так ужасно, что этого просто быть не могло. И все-таки они с Идой стояли возле парадной двери. Горе встало у Эллисон острым комом в горле, когда она увидела, как Ида сложила зеленый чек, лежавший на столике в коридоре. $20.00. Сначала аккуратно свела уголки вместе, потом согнула и загладила сгиб ногтями. Убрала чек в свою маленькую черную сумочку.
«Я больше не могу жить на $20 в неделю», — сказала Ида.
Говорила она тихо и спокойно, и при этом каким-то совершенно чужим голосом. «Как же так вышло, что они стоят вот тут, в коридоре? Как же так вышло, что это все взаправду?»
«Я вас всех люблю, но так вот оно сложилось все. Я уже старая», —
она погладила Эллисон по щеке.
«Ну-ну, все будет хорошо. Передай крошке Бу, что я ее люблю».
«Бу» — значит «бука». Так Ида звала Гарриет, когда та ее не слушалась. Потом дверь закрылась, Ида ушла.
«А то мне кажется...»
— сказала Либби. И Эллисон с беспокойством отметила, что Либби как-то дёрганно заозиралась по сторонам, будто у неё под ногами летала моль.
«Она приедет, а её нет?»
«Прости, ты о чём?» — спросила Эллисон.
«О свёкле. О маринованной свёкле. Ах, вот бы мне хоть кто-нибудь помог!»
Либби горестно и даже капельку комично закатила глаза.
«А я могу тебе чем-то помочь?»
«Где Эдит?» —
спросила Либби, и голос у нее сделался до странного резкий, отрывистый.
«Она мне поможет».
Эллисон уселась за стол и попыталась поговорить с Либби.
«Тебе правда надо сегодня эту свеклу мариновать?» — спросила она. «Либ,
я знаю только то, что мне сказали».
Эллисон сидела на залитой светом кухне, кивала и думала, что делать дальше. Случалось, конечно, что у Либби после очередного собрания какого-нибудь миссионерского общества или кружка появлялись очень странные запросы. То ей нужны были зеленые марки, то старые оправы от очков, то этикетки от кэмпбелловских консервированных супов. Баптистская миссия в Гондурасе обменивала их на деньги. То палочки от мороженого или бутылки из-под моющего средства «Люкс» для поделок, которые потом продавались на благотворительных ярмарках.
«Кому мне позвонить, скажи?» — наконец спросила она. «Я позвоню и передам, что ты утром попала в аварию. Пусть тогда кто-нибудь другой свеклу принесет».
Либби резко бросила.
«Эдит мне поможет!»
Она встала и вышла из кухни.
«Мне ей позвонить?»
Эллисон поглядела ей вслед.
«Либби!»
Либби никогда так грубо с ними не разговаривала.
«Эдди все уладит», —
отозвалась Либби тоненьким капризным голоском, и это на нее уж совсем было не похоже. Эллисон кинулась к телефону, но она еще не оправилась от прощания с Идой, и поэтому так и не сумела толком подобрать слов, чтобы объяснить Эдди, какая Либби стала странная, какая рассеянная. Какое у нее сделалось чужое, застывшее личико. Как стыдливо она теребила подол платья. Эллисон до упора растягивала телефонный провод, тянула шею, вглядывалась в соседнюю комнату и заикалась от ужаса. Казалось, будто волосы у Либби вдруг вспыхнули красным. Белоснежные, как паутинка. Волосы такие реденькие, что Эллисон сквозь них видела уши Либби, кстати, довольно большие. Эдди даже не дала Эллисон договорить.
«Беги-ка домой», — сказала она. «Дай Либби отдохнуть».
«Погоди», — сказала Эллисон и крикнула в соседнюю комнату. «Либби, это Эдди. Хочешь с ней поговорить?»
«Что-что?» —
переспрашивала Эдди.
«Алло!»
По обеденному столу яркими лужами сусального золота разливалось солнце. Отскакивали от люстры, подрагивали на потолке водянистые кружки света. Весь дом искрился, сиял огнями, будто бальная зала. Либби была обведена нестерпимым красным жаром, словно уголек, и вместе с вечерним солнцем, которое зубцами растекалось вокруг нее, в комнату ползли тени, будто гарь.
«Она... Я боюсь за нее!» —
с отчаянием сказала Эллисон.
«Приходи, пожалуйста! Я не могу понять, что она такое говорит!»
«Слушай, мне пора», —
сказала Эдди.
«Кто-то стучит в дверь, а я не одета».
И повесила трубку. Эллисон постояла возле телефона, пытаясь собраться с мыслями. Потом кинулась в соседнюю комнату, чтобы поглядеть, как там Либби. Либби уставилась на нее застывшим взглядом.
«У нас была пара пони»,
— сообщила она.
«Гнедые малыши. Я вызову врача».
«Никаких врачей»,
— твердо сказала Либби, таким авторитетным взрослым тоном, что Эллисон сразу ее послушалась.
«Не вздумай никого вызывать». «Ну ты же заболела», —
расплакалась Эллисон.
«Нет-нет, все со мной хорошо. Просто они уже давно должны были за мной приехать», —
сказала Либби.
«Где же они? Уже скоро вечер».
Она ухватилась сухонькой, прозрачной ручкой за руку Эллисон и взглянула на нее так, будто ждала, что та сейчас ее куда-нибудь отведет,